Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Обвинение требует приговорить к 23 годам тюрьмы Аслана Черкесова, признанного присяжными виновным в убийстве болельщика Егора Свиридова. Муаммар Каддафи похоронен в секретном месте в ливийской пустыне. В результате мощного взрыва в городе Сирт убиты более 100 человек. Верховный суд России отказался рассматривать требования группы правозащитников отменить указ президента о выборах в Государственную Думу. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. До 8 лет лишения свободы могут получить подсудимые по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре прошлого года. О таких наказаниях просил сегодня государственный обвинитель в ходе прений в Тверском районном суде Москвы. Адвокаты заявляют о политической мотивированности преследования своих подзащитных, трое из которых являются активистами оппозиционного движения «Другая Россия». К массовым беспорядкам на Манежной площади привел несогласованный с властями митинг футбольных болельщиков, требовавших добросовестного расследования дела об убийстве фаната футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова. Тему продолжает Марьяна Тарачешникова.
Признать виновными и назначить наказание в виде реальных сроков лишения свободы. Таково требование прокурора Алексея Смирнова, поддерживающего обвинение по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве. Гособвинитель напомнил, что по версии следствия 11 декабря прошлого года активист оппозиционного движения «Другая Россия», гражданин Беларуси Игорь Березюк, призывал к массовым беспорядкам, возбуждению ненависти и вражды, применял насилие в отношении представителей власти и вовлек подростка в совершение преступления. За это его следует приговорить к 8 годам колонии, считает прокурор. Адвокат Бирюка Игорь Грановский так прокомментировал требования гособвинителя.
Я участвую в подобных процессах не первый раз. В политических процессах над оппозицией. Я подчеркиваю, что это политический процесс над оппозицией. И всегда жестокость давала только обратный результат. Запугать оппозицию этим не удавалось, а имиджу Российской Федерации это наносило чудовищный ущерб. Всем все ясно, но такие сроки, они, естественно, ничем не обоснованы, обвинение ничем не доказано. Я сейчас скажу страшную вещь. Обвинение нелепое. И дело в суде развалилось. Нелепость в том, что, по мнению обвинения, фактически вот эти люди спровоцировали эти массовые беспорядки с помощью Кубракова. Вот Березюк, используя Кубракова как инструмент, так подогрел толпу, что толпа стала бросаться на ОМОН. У нас поэтому потерпевшими признаны 23 сотрудника ОМОНа. И еще несчастные вот эти 4 парня, не русских, которых тоже там побили. Это все о чем говорит? О том, что якобы, по мнению следствия, Березюк попросил Кубракова кричать лозунги, Кубраков стал кричать, и вся вот эта толпа от него завелась. Ну, это же просто абсурд. Кубраков его из-под кафедры еле видно, 15 лет молодому человеку.
Еще двоих активистов «Другой России», Руслана Хубаева и Кирилла Унчука, прокуратура просит приговорить к 6 и 5 годам лишения свободы, соответственно, за призывы к массовым беспорядкам и насилие в отношении представителей власти. Причем Хубаева, по мнению гособвинителя, следует отправить в колонию строгого режима. В ходе судебного разбирательства Руслан Хубаев заявлял, что пришел на Манежную площадь, чтобы выразить протест против коррупции в правоохранительных органах, и не знал, что акция не согласована с властями, а националистические призывы, которые звучали на площади, он не поддерживал. Адвокат Хубаева Евгений Архипов, комментируя выступление в прениях своего процессуального оппонента, заявил, что позиция государственного обвинения свидетельствует о политической мотивированности дела и уголовного преследования его подзащитного, а не о желании выявить истинных зачинщиков беспорядков.
Там есть около 20 потерпевших ОМОНовцев. При этом указанные сотрудники никаких претензий к моему подзащитному не имеют и другим подсудимым. Они их даже не видели на Манежной площади, но они почему-то проходят как потерпевшими. Испытывали нравственные страдания от толпы. Ну, с тем же успехом можно признавать потерпевшими всех сотрудников МВД, всех сотрудников ОМОНа, которые посмотрели события на Манежной площади по телевизору. То есть это вот низкий профессионализм, очевидное непонимание прав и свобод. В деле присутствует договор аренды Людмилы Михайловны Алексеевой как орудие преступления. Устав партии «Другая Россия» как орудие преступления. Значки стратегии 31 как орудие преступления. Агитационные материалы, посвященные Сергею Мохнаткину, тоже как орудие преступления. Я могу перечислять там несколько десятков этих агитационных материалов политических, которые никакого отношения к Манежной площади не имеют, но они проходят как орудие преступления на Манежной площади. Поэтому дело политическое.
Леонид Панин и Александр Козевин, которых также судят за призывы к массовым беспорядкам и насилию в отношении представителей власти, свою вину признают и в содеянном раскаиваются. Но и они, по мнению прокурора Алексея Смирнова, должны получить реальные сроки. Правда, меньше, чем остальные, по 4 и 4,5 года лишения свободы. Говорит адвокат Александра Козевина Виталий Викторов.
Я считаю, что 4,5 года в любом случае, если даже мы его защитного признают виновным. В любом случае, это слишком жестокое наказание для того, что ему вменяют. В какой-то степени политическая мотивация, конечно, есть. Я подозреваю, что, конечно, команда давала там не руководство, государство, естественно, давало команды. Но существует такое понятие, как услужливые дураки. И я считаю, что кто-то решил, что вот необходимо примерно наказать вот этих вот граждан для того, чтобы неповадно было. Кто-то вот решил вот таким вот образом выслужиться. Совершенно оказал услугу плохую руководству.
Адвокат Игоря Бирюзюка Дмитрий Аграновский не исключает, что приговор Тверского районного суда по делу о беспорядках на Манежной площади будет использован для того, чтобы запретить движение «Другая Россия». И обращает внимание на то, что политическая подоплека привлечения к ответственности именно этих подсудимых видна с первых строк обвинительного заключения.
Сказано, что обвиняемые, будучи активистами движений «Стратегии 31» и «Другая Россия», которые пропагандируют отмену разрешительного порядка проведения массовых мероприятий. Но у нас, кстати, разрешительного порядка, слава богу, сроду нет. Но вот с этого начинается, что они действовали как члены оппозиционной организации. А дальше сам характер обвинений, он выходит просто за пределы обычной уголовной правовой оценки. Он носит именно политический характер. И я думаю, что этот процесс, он, скорее всего, будет использован для попытки запретить другую Россию в дальнейшем совсем.
По официальным данным, в беспорядках на Манежной площади, закончившихся столкновениями с ОМОНом, участвовало 5000 футбольных болельщиков, нацистов и радикально настроенной молодежи. Собственно, митинг, не согласованный с властями, организовали футбольные фанаты, недовольные ходом расследования убийства известного среди болельщиков «Спартака» Егора Свиридова и тем, что правоохранительные органы отпустили подозреваемых в этом преступлении из-под стражи. Кстати, в пятницу станет известен приговор и по этому делу. Сегодня в Московском городском суде обсуждались последствия вердикта присяжных, посчитавших всех шестерых подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Аслана Черкесова, чей выстрел из травматического пистолета стал для Свиридова смертельным, прокуратура просит приговорить к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначить ему дополнительное наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Остальных подсудимых, по мнению обвинения, следует отправить в колонию общего режима, каждого на 8 лет. Защита, в свою очередь, ходатайствовала о более мягком наказании. Адвокат Черкесова Дмитрий Панков просил переквалифицировать обвинение на статью, предусматривающую ответственность за причинение смерти по неосторожности и, соответственно, назначить менее суровое наказание. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде прокурор просит приговорить обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова Аслана Черкесова к 23 годам лишения свободы. Во многих странах мира сегодня проходят акции в поддержку бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, приуроченной к 8-й годовщине его ареста. В Петербурге присяжные оправдали бывшего проректора Государственной полярной академии Владимира Лукина, обвинявшегося в подготовке покушения на ректора этого вуза Кермен Басангову в 2009 году. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил, что находится в надежном месте. Сегодня московская полиция сообщила, что Удальцов сбежал из больницы, куда был госпитализирован минувшей ночью из отделения внутренних дел. Пресненский суд Москвы оставил под стражей Магомеда Сулейманова, который обвиняется в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. В Саудовской Аравии прошли похороны наследного принца султана бин Абдель-Азиза. На траурной церемонии присутствовали президент Афганистана Хамид Карзай, вице-президент США Джо Байден, министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи и другие высокопоставленные иностранные политики. на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. «Русский коллаборационизм из двух зол. Продолжение исторического расследования». Экологи Литвы говорят о ненужности новых атомных электростанций в стране. В рубрике «Этническая карта России» сегодня НИФХИ, и в заключение сегодняшнего выпуска журнала «Время и мир» протесты против добычи золота на месторождении «Чудное». Итак, «Время и мир» на наших волнах сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. В беседе с моей коллегой Александрой Вагнер его представил другой мой коллега Игорь Померанцев.
Игорь, что западная пресса пишет о финансовом и политическом кризисе в Европейском Союзе? Кажется, это главная тема в сегодняшних газетах.
Да, и не только в европейских. Я приведу несколько цитат из колонки в газете «Нью-Йорк Таймс» нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана. Нынешний европейский кризис был бы комичным, если бы не был столь трагичным. Один за одним все планы спасения евро рушатся. Греция, с которой все начиналось, уже где-то в массовке. А в главной роли итальянская банковская система и сама Италия, третья по экономической мощи страна Европейского Союза. Инвесторы напуганы и требуют от итальянцев высокого процента с кредита, предоставляемого Италией. Получается замкнутый круг. Что делать? Надо создавать фонд, который мог бы дать в долг Италии, если надо Испании, достаточно денег под нормальный процент. Для этого нужна поддержка главных государств Европейского Союза, но Италия входит в их число. Она не может давать деньги в долг самой себе. У Америки, Великобритании, Японии тоже большой дефицит, но они могут брать в долг под маленький процент, поскольку у них своя национальная валюта, и инвесторы знают, что в случае необходимости эти страны просто напечатают купюры.
Получается, что нобелевский лауреат делает пессимистический прогноз?
Да. Он завершает свою колонку в «Нью-Йорк Таймс» мрачным для Европейского Союза предсказанием. Правда заключается в том, что евро глядит в бездну, и с этой точки зрения Европе лучше потерпеть крах как можно быстрее.
Игорь, что пишут газеты по поводу раскола среди европейских лидеров?
Английская пресса пишет, естественно, о бунте членов парламента от правящей консервативной партии. Более 80 депутатов предложили провести референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Европейском Союзе. Газета «Гардиан» считает, что это только начало бунта. Пресса также обратила внимание на то, что в выходные канцлер Меркель и президент Саркози высказали негодование в связи с неспособностью итальянского премьера Берлускони реализовать свой план экономии, разработанный в минувшем августе.
Итальянский премьер-министр ответил своим коллегам?
Ну, разумеется. Газеты цитируют Берлускони. «Я не советую тем, кто живет в стеклянном доме, бросаться камнями».
Игорь, а есть какие-нибудь публикации на российские темы, которые привлекли ваше внимание?
Да, в английском журнале London Review of Books опубликована пространная статья о кремлевском идеологе Владиславе Суркове. В этой статье Сурков предстает как манипулятор и политический жонглер. Журнал так характеризует атмосферу, созданную в России Сурковым. Цитирую. В сегодняшней России, в отличие от СССР и сегодняшней Северной Кореи, на сцене что-то постоянно происходит. Утром в стране царит диктатура, в обед демократия, вечером балом правят олигархи, а где-то за кулисами государство экспроприирует нефтяные компании, убивают журналистов, отмывают бешеные деньги, и главное действующее лицо этого спектакля – Сурков. Он спонсирует скинхедов и тут же поддерживает правозащитников. Смысл этой стратегии – постоянно морочить голову оппозиции, менять обличие и так до бесконечности, чтобы все плавали в тумане. В советские времена официальные лица должны были хотя бы притворяться правоверными коммунистами. Теперь же надо свидетельствовать преданность, когда это необходимо, а после делать все, что заблагорассудится. Знаменитый московский галерист консультирует Кремль в вопросах пропаганды и одновременно выставляет антикремлевские картины в своей галерее. Модный кинорежиссер снимает сатиру на режим Путина и вступает в партию «Единая Россия». Все вместе это выглядит как коктейль из раннего феодализма и иронии в духе постмодернизма. Таков мир, созданный Сурковым, мир масок и поз, мир красочный, но пустой, мир, в основе которого культ власти ради власти и стремительного обогащения. Я цитировал английский журнал London Review of Books, опубликовавший статью о кремлевском идеологе Владиславе Суркове.
Автор сегодняшнего обзора в международной печати Игорь Померанцев. Вопрос ему задавал Александр Вагнер. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи, убитый на прошлой неделе, похоронен сегодня утром в тайном месте в пустыне, рассказывает Валентин Барышников.
Муаммар Каддафи и его сын Мутасим, погибшие на прошлой неделе в Сирте, были похоронены на рассвете. Место, где это произошло, не разглашается. С ними был предан земле также убитый в Сирте министр обороны Каддафи Абу-Бакр Юнис. Представитель военного совета города Мисурата, где тело Каддафи в последние дни было выставлено на всеобщее обозрение, сообщил агентству Associated Press, что перед похоронами над телами были произнесены молитвы и что на церемонии присутствовали несколько родственников и официальных лиц. По словам представителя совета, международным организациям, которые захотят увидеть место захоронения, будет предоставлен к нему доступ. Западные корреспонденты сообщают, что вопрос, как похоронить Каддафи, стал проблемой для новых ливийских властей. Они опасались, что могила бывшего диктатора может стать местом поклонения его сторонников или объектом надругательства его противников. Семья же Каддафи хотела похоронить его под Сиртом, где он родился. Решение этого вопроса заняло 4 дня. На это время тело Каддафи, его сына и помощника были помещены в холодильную камеру, куда был открыт свободный доступ людям. До понедельника, когда разложение останков не сделало это невозможным. В минувшие выходные тело убитого диктатора обследовал ведущий ливийский патологоанатом Атман Эз-Зентани, который сообщил, что Каддафи умер от пулевого ранения в голову и пообещал обнародовать полный отчет на этой неделе после того, как он представит его генеральному прокурору страны. Обстоятельства смерти Каддафи остаются неясными. Свергнутый диктатор был захвачен 20 октября во время боев за Сирт раненым, но живым, однако позже было сообщено о его смерти. Сначала утверждалось, что Каддафи был убит в перестрелке, однако есть свидетельство, что экс-диктатора застрелили захватившие его люди. Новые власти Ливии под давлением международного сообщества пообещали провести расследование обстоятельств его гибели. Глава Национального переходного совета Мустафа Абдул-Джалиль заявил в понедельник.
Свободные ливийцы хотели бы посадить его в тюрьму, чтобы он провел в ней остаток дней, чтобы он мог почувствовать унижение. А в смерти его были заинтересованы те, кто поддерживал его и был опорой его режима.
Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о серьезных указаниях на то, что Каддафи был убит принявшими его людьми. Associated Press приводит слова сотрудницы организации, которая беседовала с очевидцем событий, жительницей Сирта. Эта женщина утверждает, что находилась в автоколонне, в которой Каддафи пытался бежать из Сирта и которая была остановлена авиаударом сил НАТО. По ее словам, у Каддафи не было серьезных ранений после авиаудара, и он вместе со своими людьми в течение 3 часов пытался спрятаться, но был схвачен. А вот как обосновал важность расследования обстоятельств гибели Каддафи специальный советник Human Rights Watch Фред Абрамс.
Расследование смерти Каддафи важно по двум причинам. Во-первых, если этого не сделать, ливийцы могут взять расправу в свои руки. И дело здесь даже не в Каддафи, а во всех тех, кто сотрудничал с его режимом на протяжении 42 лет. Во-вторых, в Ливии сейчас сотни вооруженных групп, и если не расследовать этот случай, они решат, что могут действовать безнаказанно.
Human Rights Watch также потребовала от новых властей Ливии расследовать обстоятельства гибели 53 сторонников Каддафи, тела которых были обнаружены в одной из гостиниц Сирта после того, как он был взят штурмом силами переходного правительства. Правозащитники утверждают, что они были подвергнуты пыткам и застрелены. Между тем появились свидетельства последних недель жизни Каддафи перед смертью. Associated Press приводит рассказ одного из близких к экс-диктатору людей, которые сейчас находятся в заключении в Мисурате. По словам этого человека по имени Мансур Дао, последние дни перед падением Сирта и его последнего прибежища Каддафи со своей охраной передвигался из одного укрытия в другое, по большей части отрезанных от мира без телевидения и телефонов. По описанию, Каддафи впадал то в гнев, то в меланхолию, читал, делал заметки, готовил чай и не участвовал в разработке планов, не возглавлял борьбу. Этим занимались его сыновья. Судьба одного из сыновей Каддафи, игравшего наиболее заметную роль при его режиме, Сейфа Аль-Ислама, остается неизвестной. При боях за Сирт, последний оплот свергнутого диктатора, он не был схвачен. Представители Национального переходного совета утверждают, что он находится в удаленной пустынной местности на юге Ливии, собирается бежать в Нигер или Алжир с фальшивым ливийским паспортом. В арабских СМИ появились сообщения, что выжившие члены семьи Каддафи собираются обосноваться в Южноафриканской республике. Официального подтверждения этой информации нет. В Сирте, оставшемся в развалинах после нескольких недель боев, сегодня произошел мощный взрыв резервуара с топливом. Власти сообщили о более чем 100 погибших и десятках раненых. На месте взрыва возник сильнейший пожар. Причины случившегося пока не ясны. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Бабушкинский районный суд Москвы вчера принял решение оставить под стражей обвиняемого в мошенничестве Станислава Конки. Адвокаты и правозащитники заявляют, что мера пресечения должна быть изменена, так как он перенес несколько инсультов, передает Анна Байдакова.
Станислав Канкия находится в тюрьме с мая 2010 года. Первый инсульт у него случился в январе 2011. В октябре этого года на встречах со своим адвокатом и правозащитниками Канкия не понимал, где находится и что с ним происходит. Жаловался на то, что не видит одним глазом. По постановлению правительства о медицинском освидетельствовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, заключение под стражу не применяется, если у подозреваемого есть заболевания, перечисленные в особом списке. Например, это могут быть последствия цереброваскулярных болезней с выраженными явлениями очагового поражения головного мозга и наличием стойких нарушений функции организма. В диагнозе Станислава Канки указана цереброваскулярная болезнь, симптомы – инфаркт мозга, гипертония, кардиосклероз. Однако в более позднем заключении указано, что он может участвовать в судебных и следственных действиях. Судья Бабушкинского районного суда Антон Мартыненко 24 октября вновь оставил Станислава Канкию под стражей. Адвокат Канкии Владимир Бунаков считает, что вся беда в том, что медицинское обследование проводилось поверхностно, несмотря на очевидные симптомы тяжелой болезни.
Формально судья прав, потому что базируется суд на заключении комиссии, а фактически, я говорю, человека больного оставляет за решеткой. Судя по тому документу, который был представлен сегодня в суд, заключение я считаю неполным, поскольку диагноз выставлен без проведения необходимых исследований. Исследование должно проводиться для решения вопросов о проходимости сосудов. То есть они говорят, да, вот диагноз мы такой-то выставляем, но необходимо провести дополнительное исследование. Это исследование не было проведено.
Правозащитник Валерий Борщев уверен, что на врачей, обследовавших Станислава Канкию, оказывалось давление.
Ситуация, конечно, парадоксальная. И в СИЗО, и в 20-й больнице понимают серьезность ситуации. Вот мы были на прошлой неделе, разговаривали с заместителем начальника СИЗО, Андрейка, разговаривали с начальником медсанчасти. Они хотят, желают, чтобы его скорее из СИЗО освободили. Они видят угрозу серьезного его здоровья, они видят опасность, они достаточно сознают, что может быть и летальный исход. 20-я больница, честно говоря, сделала халтурные заключения, и мы об этом сказали главврачу. Он согласился, что в условиях СИЗО состояние Канки будет только ухудшаться, никакого улучшения нет и быть не может. Он согласился с нами, и ему срочно будет проведено повторное обследование. Мы будем его контролировать, это обследование. Если это продолжать эти страшные, жестокие, смертельные игры, мы можем получить очередную трагедию. Тут ведь дело же заказное, и какие-то врачи чувствуют, что надо писать это потом, они испытывают давление. Будем добиваться, я надеюсь, что мы добьемся.
Судья Бабушкинского суда Антон Мартыненко также оставил без удовлетворения ходатайство адвоката о пересмотре дела, в котором, по мнению Владимира Бунакова, очень много несоответствий. Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30, и я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Московском городском суде прокурор просит приговорить Аслана Черкесова, признанного присяжными виновным в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, к 23 годам лишения свободы. Во многих странах мира проходят акции в поддержку бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине его ареста. Коллегия Верховного суда России отклонила жалобы правозащитников, которые оспаривают законность указа президента о назначении выборов депутатов в Государственной Думы. Бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне. Место его захоронения не разглашается. Пресненский суд Москвы оставил под стражей Магомеда Сулейманова, который обвиняется в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Адвокаты просили отпустить их подзащитного под залог в 10 миллионов рублей. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил Интерфаксу, что находится в, цитата, «надежном месте». Сегодня утром московская полиция сообщила, что Удальцов сбежал из больницы, куда был госпитализирован минувшей ночью из отделения внутренних дел. В Петербурге присяжные оправдали бывшего проректора Государственной полярной академии Владимира Лукина, обвинявшегося в подготовке покушения на ректора этого вуза Кермен Басангова в 2009 году. Присяжные пришли к выводу, что против Басанговой действительно был заговор, но участие в нем Лукина не доказано. Сербия считает, что выдвижение нереалистичных требований только усугубит конфликт между сербами и миротворцами НАТО на севере самопровозглашенной Республики Косово. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, автор и ведущий программы. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. 8 лет назад в Новосибирске был арестован владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. Рассказ об этом – первая тема программы. Какое значение, какие последствия имеет для России тюремное заключение Михаила Ходорковского? Другая важная тема – это требования международных правозащитных организаций расследования военных преступлений в Ливии. Какую степень гражданской зрелости смогут проявить новые власти страны в тех обстоятельствах, когда выясняется, что и бойцы переходного правительства совершали военные преступления. Еще одна тема, которой я планирую завершить эфир. 90-летний бывший король Румынии Михай выступил сегодня с речью в румынском парламенте. Он, пожалуй, сейчас патриарх европейских королевских семей, по крайней мере, по возрасту. О фигуре короля Михая я беседовал с нашим коллегой, обозревателем Радио Свобода, историком Центральной и Юго-Восточной Европы Ярославом Шимовым. Давайте послушаем фрагмент беседы. Король Михай – последний из живых, еще из живущих кавалеров Советского ордена Победы, который был вручен ему по приказу в свое время, в 1945 году, по приказу Иосифа Сталина. Каковы обстоятельства потери трона и союзничества между Румынией и Советским Союзом в военное время?
Ну, в 1944 году, когда было ясно, что Германия войну проигрывает, и что режим маршала Антонеску, пронацистский режим, себя исчерпал, Михай стал с одной из движущих сил государственного переворота, в результате которого Антонеску был отстранен от власти, было назначено новое переходное правительство, и в это время советские войска уже вступили на территорию Румынии, и Румыния объявила о выходе из союза с Германией, так сказать, повернула фронт. За этот, в общем-то, шаг политический, за этот переворот, Михай был удостоен такой почести. Ну, а уже после войны, когда Советский Союз взял курс на постепенную советизацию, подчинение себе государств Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы, король Михай оказался как бы не нужен. Он был, в общем, по воспитанию, естественно, консервативный человек, никаких коммунистов он не хотел. Ну и постепенно за три года его буквально выжили из страны.
Вы думаете, для Румынии выступление 90-летнего короля – это какой-то импульс к развитию будущей политики или просто демонстрация преемственности румынской политики?
В принципе, Михай – человек либеральных взглядов, человек, несомненно, весьма цивилизованный, живший на Западе многие десятилетия, и это человек, который призывает страну помнить о том, что она должна быть единой, национальные интересы ставить над интересами, ну, во-первых, собственного кармана, во-вторых, каких-то партий, какими-то партийными и клановыми. Такие мысли, они, конечно, находят отзвук среди тех кругов общества, которые все-таки мечтают о том, чтобы эта европеизация их стран была окончательной, чтобы действительно власть закона и демократия были не только на словах, но и на деле. Вот в этом заключается символическое значение фигур, подобных последнему королю Румынии.
Полностью интервью с нашим коллегой, историком Ярославом Шимовым в итоговом выпуске программы «Время свободы». Этим сюжетом я закрою выпуск, а откроется он, как обычно, 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Верховный суд России отклонил требования группы российских правозащитников отменить указ президента о назначении выборов в Государственную Думу, который, по мнению заявителей, нарушает конституционные права граждан, рассказывает Виталий Камышев.
Группа правозащитников и юристов пыталась оспорить в Верховном суде законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы, говорит один из заявителей, юрист и правозащитник Виктор Бородин.
Действующая система выборов, она нарушает права граждан Российской Федерации, потому что мы полностью ушли от мажоритарной системы выборов к пропорциональной. Сейчас депутатом может стать только тот человек, и избирать могут люди только того человека, кто является партийным. Нарушаются мои полностью права, и все эти выборы считаются этими нелегитимными.
Однако на грубые нарушения закона жалуются и представители партий, допущенных до выборов. Член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Геннадий Гудков опубликовал на своем персональном сайте фотокопию текста выступления губернатора Московской области Бориса Громова на специальном совещании, посвященном предстоящим парламентским выборам. Оно состоялось еще 6 октября в поселке Новоивановское Одинцовского района. На нем губернатор потребовал от чиновников обеспечить максимальную поддержку «Единой России» и затруднить работу ее политических противников. Из документа ясно, что ответственность за результат партии власти на выборах наряду с партийными структурами ложится на глав муниципальных образований. Говорится в тексте и о конструктивном взаимодействии с избиркомами. В администрации Подмосковья все обвинения отвергают. Между тем, Геннадий Гудков уверен в том, что текст выступления Бориса Громова подлинный.
Как вот можно быть неуверенным в источниках, когда источником является глава администрации, присутствующая в числе нескольких сотен участников этого совещания? Я же знаю, что это не первое совещание. Просто у меня впервые оказалось встретиться его выступление в полном таком впечатленном виде. Такое придумать невозможно. Этот ответ, который сегодня я получил от правительства Московской области, ну типа сам дура, кто такой Гудков? Они цинично и нагло пытаются сохранить свое господство. При этом идут на грубейшие конституционные нарушения. По большому счету, вот после моей публикации должна давно там сидеть комиссия Генеральной прокуратуры. И я подготовил открытое письмо президенту Российской Федерации. Я надеюсь, что он не только возглавляет список Единой России, но все-таки он еще возглавляет страну и является гарантом Конституции. Ведь это не первое, подчеркиваю, совещание. Это постоянная практика. И пора на нее обращать внимание. Я подготовил соответствующий запрос о генеральному прокурору, председателю Центральной избирательной комиссии Чурову, который считает наши выборы и подготовку к ним самыми честными, справедливыми и демократичными в мире. Я не хочу, чтобы он дальше пребывал в таком заблуждении. Что мы будем дальше делать? Либо ждать, когда колыхнется Русь и выйдет народ на улицы с вилами, топорами, не дай бог. Вот надо нам четко понимать, к чему мы идем. Улицы, не разберите, к бунту, к каким-то гражданским столкновениям, или мы все-таки от этого начинаем отходить к более-менее цивилизованным, общепринятым мировым нормам. Я хотел бы получить этот ответ от первых лиц государства.
Сказал Радио Свобода депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Глава Центра избиркома Владимир Чуров считает, что заявления и акции оппозиции в защиту честных выборов полезны, поскольку являются рекламой самих выборов и ведут к повышению явки. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Александр Гостев.
В российской блогосфере продолжает активно обсуждаться недавний случай в московском метро, когда студент первого профессионального университета, 19-летний Глеб Харитонов, заступившийся за незнакомую девушку, к которой грубо приставали трое его сверстников, якобы учащиеся с ним в одном вузе, был зверски ими избит и попал в больницу. Эта история ни за что не привлекла бы внимания, если бы не два обстоятельства. То, что трое нападавших оказались уроженцами Кабардино-Балкарии и Азербайджана, и то, что они были отпущены полицией через некоторое время после драки и задержания. Пока идет следствие, блогеры указывают на то, что это дело подозрительно напоминает убийство болельщика Егора Свиридова, которое стало поводом для массовых националистических беспорядков на Манежной площади в конце прошлого года. А также обмениваются сообщениями о том, что после нападения Глеб Харитонов якобы решил бросить учебу и вернуться на родину, в Латвию. Вот что пишет об этом в блогах издания «Фонтанка.ру» пользователь Зоран в посте под названием «Последний герой».
Глеб Харитонов, защитивший девушку от выродков с юга, решил уехать из России на родину, в Ригу. Я думаю, что это самое мудрое решение, которое он принял и примет в своей жизни. Глеб не знал, когда ехал в Москву на учебу, что России больше нет, причем уже давно. Есть некая территория, населенная разнообразнейшим сбродом, в том числе и русским. Есть территория, где героем нации становится не человек, защищающий слабого, а порно-массовка «Дома-2» и гламурный человек-мартыш из камеди-клаба. Есть территория, где проявление человечности и смелости постыдны и презираемы. Есть территория, где человека могут убивать в переполненном вагоне метро, и никто не пошевелит пальцем. Есть территория, где русская девушка, ради которой рисковали жизнью, исчезает в туман. Глебу надо бежать из этой помойки в свою родную Ригу. Нам хуже, мы здесь живем.
Среди многих тысяч коротких комментариев в российской блогосфере по поводу истории Глеба Харитонова, в основном это вопли неонацистов с призывами бить нерусских и более внятные увещевания людей цивилизованных прекратить националистическую истерику, можно отметить еще такой, пишет на собственном сайте блогер из Саратова Юрий.
Лично я не могу отделаться от мысли, что если Глеб вернется обратно в Латвию, то будет не так уж неправ. И вот почему. Территория, которая называется Российской Федерацией, за последнее время усилиями нынешнего правительства превращается в помойку семимильными шагами. России больше нет, а есть некая территория, которая, перефразируя Гёте, населена сбродом, который тут правит бал. Предвидя возмущенные возражения со стороны ура-патриотов, я задам риторические вопросы. Кто сейчас герои нации, ежедневно пропагандируемые с экранов зомбоящиков? Ксюша Собчак, Сережа Зверев, дебильные тусовки типа «Кривое зеркало», «Дом-2» и им подобные особи. Как власть поступает с людьми, которые не боятся в одиночку противостоять пятерым подонкам, пристающим к беззащитной девушке? Власть отпускает на свободу именно пятерых мерзавцев, показывая остальным им подобным мерзавцам пример, как они могут и дальше поступать. Что власть делает с людьми, которые могут по праву считаться совестью нации, такими как Ходорковский и Лебедев? Поправ не только закон, но даже здравый смысл, немало не заботясь об элементарных приличиях, власть держит этих людей в тюрьме. Ну и как? Достаточно или сами список продолжите? Поэтому, если Глеб Харитонов примет решение уехать из России, то он поступит правильно.
В Испании в преддверии досрочных всеобщих выборов в парламент генеральные кортесы, намеченных на 20 ноября 2011 года, продолжаются массовые протесты безработных. Победившие на недавних региональных выборах сторонники Народной партии упрекают правящую социалистическую партию в развале экономики, попустительстве тотальной коррупции и невозможности изменить бедственное положение. Яростные дебаты в испанских СМИ, особенно в блогах, идут каждую секунду. В разделе блогов на сайте одной из двух ведущих газет страны «Эль Мундо», проводящий либеральную редакторскую политику, в шестой раз в истории организовано всенародное обсуждение голосования под названием «100 предложений, как нам защитить и укрепить нашу демократию». Обсуждается все от конституционной реформы и статуса и содержания королевской семьи до расширения, либо наоборот, ограничения суверенитета автономных областей, что для Испании одна из самых горячих тем. Авторы редакционного блога пишут.
Существование на сегодня 8144 муниципальных образований по всей стране не имеет смысла с функциональной точки зрения и ложится тяжким бременем на экономику. Более 60% подобных образований насчитывают менее 1000 резидентов. В общей сложности количество разных автономных местечковых советов и правлений превышает 66 тысяч, причем 2/3 из них занимаются вопросами существования менее чем 5000 человек. Также лишена всякого смысла и привычная необходимость поддерживать существование 50 крупных провинциальных правительств, советов и муниципалитетов, чьи полномочия еще требуют утверждения соответствующими местными парламентами.
Один из комментаторов блога на это коротко отвечает.
А что здесь неясного, сеньоры? Не забывайте, у каждого испанского депутата любого уровня, кроме разных прочих приятных вещей, есть самое чудесное – депутатская неприкосновенность. Лишить их всех неприкосновенности, глядишь, и законы принимать будет некому, никто в депутаты не захочет.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Гостев. В Москве 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московском городском суде прокурор просит приговорить обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова Аслана Черкесова к 23 годам лишения свободы. Сторонники Михаила Ходорковского и Платона Лебедева призывают власти освободить бывших совладельцев компании «ЮКОС». Во многих странах мира продолжаются акции в поддержку Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине его ареста. Коллегия Верховного суда России окончательно отклонила жалобу правозащитников, которые оспаривают законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи секретно похоронен сегодня утром в пустыне.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юрий Лужков связал вызов на допрос с радиостанцией «Свобода».
Комментарии экспертов.
Аналитик Игорь Николаев о перекосах в российской бюджетной политике.
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Сон Михаила Ходорковского.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве представлен доклад об экономической дифференциации российских регионов. Его авторы предупреждают, что сохранение текущей политики федерального центра может привести к социальному взрыву на отдельных территориях, прежде всего на Северном Кавказе. Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российская консалтинговая компания ФБК сделала анализ динамики развития региональных экономик страны за последние десятилетия, исследовав в том числе и влияние на их состояние политики федерального центра. Ключевым индикатором текущей экономической дифференциации российских территорий был выбран объем валового регионального продукта в расчете на душу населения. Причем, к удивлению экспертов компании, несмотря на относительно стабильный экономический рост в стране в целом, ситуация здесь практически не изменилась, и богатые регионы по этому показателю по-прежнему более чем втрое опережают бедные. Впрочем, список последних за минувшие годы также особо не изменился, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Здесь никаких удивительных результатов мы не получили. Собственно говоря, конечно, было известно, было понятно, что ряд северокавказских республик, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, это наиболее слабые в экономическом плане регионы. Так оно и оказалось. Мы еще считали, допустим, дифференциацию по среднемесячной начисленной заработной плате и по денежным доходам. Так вот, по этому показателю надо отдать должное. Эти регионы, наиболее слабые, они сократили свой разрыв от наиболее развитых регионов.
То есть даже в отстающих российских регионах определенные улучшения за десятилетия все-таки произошли.
За счет чего мы получили вот такую хорошую динамику? И оказывается, что прежде всего не за счет экономического развития регионов, а за счет того, что бюджетная дотационность отсталых регионов, она была достаточно сильной. То есть были у бюджета возможности, улучшили мы эти показатели.
Иначе говоря, звучащие сегодня лозунги «хватит кормить Кавказ» пока в какой-то степени можно считать справедливыми.
Наверное, это сильно, слишком сказано. Я, конечно, не соглашусь с таким лозунгом «хватит кормить Кавказ». Но определенная доля рациональности в этом есть. Дело ведь не в Кавказе. Дело в том, за счет чего добиваемся мы вроде бы положительных тенденций. Это цифры, это анализ. Вот если они говорят о том, что да, показатели улучшились, но за счет бюджетной подпитки, мы как экономисты делать должны выводы. Надо, в общем, несколько корректировать политику по выравниванию бюджетной обеспеченности российских регионов.
Насколько я понимаю, здесь вы имеете в виду фискальную политику федерального правительства, связанную с распределением налоговых поступлений между центрами и регионами.
Безусловно, надо менять свою политику, региональную политику, политику межбюджетных отношений. Но смотрите, если в 2005 году доля консолидированного бюджета России, остающаяся в распоряжении региональных органов власти для реализации полномочий, составляла 45%, то в 2010 году всего лишь 37%. У нас все большая часть финансовых средств перед теперь распределяется через федеральный бюджет. То есть надо уходить от этой централизации. Ну, фактически уже только треть у нас остается на местах для реализации их полномочий. А остальное, в том числе недостающее, они получают из федерального бюджета.
Но с политической точки зрения для федеральных властей так даже спокойнее. Центр все контролирует, все распределяет, а у регионов не возникает соблазна проявить какую-нибудь самостоятельность.
Это именно так, конечно, создается иллюзия, но может быть не только иллюзия, действительно. Вот так проще управлять. Вот когда у меня все, и ко мне ходят, и я решаю в федеральном центре, кому сколько дать, ну, значит, зависимость, значит, управляемы. Но можно, наверное, управлять все-таки и по-другому, потому что в данном случае, когда лишаете самостоятельности, то лишаете и ответственности региона. По-настоящему ответственным может быть тот, кто относительно хотя бы самостоятелен, свободен. Если я полностью завишу, то весь спрос федерального центра – это тупик.
Если федеральное правительство ничего не будет менять в политике распределения налогов, к чему это может привести в дальнейшем?
Это может привести к тому, что никаких возможностей бюджета, особенно с учетом тех приоритетов бюджета, которые мы сейчас видим, а приоритеты – это военные расходы, расходы на правоохранительную деятельность, у федерального бюджета не будет возможностей продолжать вот эту политику такой активной подпитки, активного перераспределения средств в остающие регионы. И, собственно говоря, будет недовольство со стороны регионов. Поэтому вот сейчас как раз такой переломный момент. Или включаете самостоятельность регионов, и децентрализация происходит, или то, что у вас было в качестве рычагов управления регионов, оно перестает существовать, и это ведет к межрегиональной напряженности.
И в перспективе, возможно, к социальному взрыву.
Но таких слов даже не хочется говорить. Мы же понимаем, насколько опасно действительно проявление вот социального недовольства, особенно в национальных республиках, национальных регионах.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. В заключении программы вернемся к теме 8-й годовщины ареста Михаила Ходорковского. Только 4% россиян, по данным Левада-центра, полагают, что банкротство и распродажа ЮКОСа пошли на пользу всему населению страны. Мнение подавляющего большинства, 67% опрошенных, что все это было выгодно группе бизнесменов, приближенных к власти. Подробнее о социологических исследованиях по этому поводу в рубрике «Общественное мнение». Слово ее ведущей Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 2% россиян сообщают, что очень внимательно следят за судьбой Михаила Ходорковского. Еще 7% следят за ней довольно внимательно и 24% без особого внимания. 45% граждан совершенно не следят и 17% вообще ничего об этом не слышали. О переменах в отношении к делу Ходорковского рассказывает сотрудник Левада-центра Денис Волков.
Если мы посмотрим просто на количество тех, кто следит за процессом, то это достаточно стабильная аудитория. Порядка трети населения и порядка 9-10% населения – те, кто следит внимательно, постоянно ищет о нем информацию. Но дело в том, что среди тех, кто следит за этим делом, информированность о самом процессе, она возросла, и за последнее время несколько изменились оценки процесса. Здесь стало больше скептицизма в отношении самого процесса, в отношении тех приговоров, которые предъявлены, и в отношении того, как это дело интерпретируется по основным телеканалам.
Что думают люди о причинах ареста Михаила Ходорковского и того, что он вот уже 8 лет находится в заключении?
Вот за последнее время выросло количество тех, кто считает, что Михаила Ходорковского нужно после тех лет, которые он провел уже в заключении, его нужно выпустить на свободу. Если в 2007 году в октябре таких было 22%, то сегодня уже 31%. Также мы видим, что изменилось отношение людей к самому процессу. 19% считало, что он находится в заключении в соответствии с доказательствами вины. Сейчас таких только 10%. Выросло количество тех, кто считает, что Ходорковский находится в заключении в соответствии с доказанным сверху. Если в январе этого года было 22%, то сейчас 27%. Где-то за год, за полтора выросло количество тех, кто считает, считает, что Ходорковский находится в заключении по политическим мотивам. С 9 до 15 за полтора года выросло количество тех, кто считает, что Ходорковский находится в заключении из-за вот личной неприязни к нему высокопоставленных государственных чиновников. Для той части населения, которая ходила на процесс, следила за процессом, он выглядит в большей мере надуманным. Второй процесс не смог убедить население в том, что этот процесс честный. Но и с другой стороны мы видим, что большее количество людей получает разнообразную информацию не из одного канала, а из нескольких источников.
А каково отношение к делу Ходорковского в различных социальных группах?
Например, если в целом по стране за освобождение Ходорковского высказывается 30%, то в Москве таких уже 62%, среди предпринимателей 45%, среди пользователей интернета 43%. То есть в тех социальных группах, которые пользуются различными источниками информации и которые не так зависимы от цензуры, одной единственной государственной точки зрения, которая представляется по государственным каналам, вот именно в тех группах мы видим больший скептицизм к делу Ходорковского, большее сочувствие ему и распространенность мнений, что его стоит отпустить.
Кому, по мнению россиян, пошли на пользу банкротство и распродажа ЮКОСа?
4% россиян считают, что это банкротство и распродажа ЮКОСа пошла на пользу всему населению, и 67%, что конкретным чиновникам, бизнесменам, приближенным к власти, за 5-6 лет сократилось количество тех, кто затрудняется с ответом, а также сократилось количество тех, кто считает, что эта распродажа пошла на пользу всему населению. Если осенью 2004 года таких было 13%, то в октябре 4%. Со временем растет количество тех, кто все-таки что-то слышал, кто следит за процессом. И рост информированности об этом деле выливается в то, что население более скептически начинает относиться к процессу. И те, кто больше слышал о деле, кто лучше знает о том, что происходит, они скорее оказываются на стороне Ходорковского, чем на стороне обвинения.
Говорил социолог Денис Волков. Только 3% россиян считают, что Михаил Ходорковский остается в заключении, потому что он социально опасен. 15% полагают, что высокопоставленные государственные чиновники испытывают к нему личную неприязнь. 17% говорят о политических убеждениях экс-главы ЮКОСа в качестве такой причины. И 26% граждан думают, что освобождение Ходорковского может создать проблемы для тех, кто присвоил компанию ЮКОС.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых, вели выпуск Александр Вагнер, Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Ее участник сегодня депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский. Вместе с ведущим программы Виталием Портниковым он будет обсуждать, сможет ли украинская оппозиция что-то предпринять в связи с возбуждением второго уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, я прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В США акция в поддержку Михаила Ходорковского пройдет также в Чикаго и в Вашингтоне.
И дело здесь даже не в Каддафи, а во всех тех, кто сотрудничал с его режимом.
В Стамбуле продолжается сбор средств для пострадавших от землетрясения.
Мы озабочены попытками подстрекательства со стороны сирийского режима.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.